Программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 24 октября, среда. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Вот главные темы нашего эфира. В Москве второй день вспоминают трагедию на Дубровке. Госдума отклонила законопроект о госзакупках дорогих автомобилей. В Москве сегодня состоится торжественная церемония присвоения наименований 114-му и 116-му элементам таблицы Менделеева. Эти другие темы, а также новости культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в эти дни в Москве проходят траурные мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине трагедии на Дубровке. 23 октября 2002 года террористы захватили в заложники зрителей актеров мюзикла «Норд-Ост» и удерживали их в театральном центре в течение 3 дней. В результате захвата и спецоперации по спасению заложников с применением неизвестного газа погибли 130 человек. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
На второй день захвата заложников 24 октября 2002 года террористы сформулировали свое требование – прекратить военные действия в Чечне. На переговоры в здание театрального центра прибыли политики Ирина Хакамада, Григорий Явлинский, певец Иосиф Кобзон. Медикаменты и гигиенические средства для более чем 900 заложников Норд-Оста пронес известный детский врач Леонид Рошаль. К концу второго дня стало известно, что на свободу удалось выбраться 39 заложникам. Вот воспоминания бывшей заложницы Ирины Медведевой о событиях в театральном центре.
После первого отделения мне очень-очень сильно захотелось домой. Просто вот невероятно. И хотела сказать мужу: поехали домой. Дома так хорошо, чай попьем, детки нас ждут. А вот он покупал билеты, хотел мне сделать такой сюрприз. Старался для этого и побоялась обидеть его. Не сказала, не позвала, о чем, конечно, сожалею. Он погиб. Боевики разделили нас на 2 половины. Женщин в одну часть, мужчин в другую. Но я все-таки как-то умудрилась поговорить с боевиком, который сидел рядом, вот, и попросилась пройти к мужу, передать ему карвалол, валидол, там, когда медикаменты раздавали. Очень из-за него волновалась, потому что он бывший офицер, и у него был документ. А так как боевики требовали всех военных, бывших военных, выйти, так сказать, и представиться, жутко волновалась. Думаю, если сейчас найдут, то все. И, вероятно, думаю, что и Вадим волновался. Пересеклись мы один раз с ним, когда я передавала таблетки и пыталась бутерброды, но там детям по пути раздала немножко, там полбутербродика осталось.
Вспоминала Ирина Медведева. А вот что рассказывает Зоя Чернецова, у которой в театральном центре погиб сын.
10 лет прошло с того момента, как погиб мой единственный сын в заложниках Норд-Оста, вот в этом театре. Он был капельдинером, учился на 5-м курсе. Его звали Данила Чернецов, ему было всего 21 год. Он заканчивал 5-й курс университета, писал дипломную работу. Женился за 2 месяца до трагедии. Звонил, сказал, что нас захватили заложники. Мама, ты не волнуйся. Он больше за меня беспокоился, потому что я болела очень сильно. Ты не волнуйся, мы все отсюда выйдем, все будет нормально. А на 3-й день уже он звонил ночью и говорил, что мы очень боимся штурма все. Ради бога, скажи всем, кому можно, чтобы не штурмовали это здание. Потому что все знали, что после штурма останется меньше живых, чем до штурма.
Штурмовать здание театрального центра российские спецслужбы начали на рассвете 26 октября, на 4-й день после захвата заложников. Вот как это вспоминает бывший заложник Сергей Будницкий.
Произошел штурм с применением газа фентанила. Мы это дело предвидели. И ночью, где-то в начале 6 уже утра, пошел дымочек такой беленький, небольшой, из вентиляции сверху с правой стороны. Боевики сидели на корточках на краю сцены и патроны там считали. Они все 3 дня там патроны считали, подматывали скотчем эти самые пояса шахидок к спинкам стульев, развешивали свои там лозунги. И когда пошел газ, один из этих вскочил с коленок и свою шапку эту с глазами черными прислонил к носу. Мы поняли, что пошел газ, я сразу девчонкам стал мочить платки, накрыл их кожаной курткой, там ребята-артисты нам дали. Только-только я намочил вот эти платки, они вскочили, эти двое стали стрелять в вентиляцию из автоматов. Тут раздался взрыв за сценой. Потом вспышка была яркая. Видно, световая граната была брошена, наверное. Все, и я врубился. Я уже очнулся вот только с крифи. Что там было, как нас там эвакуировали, я не знаю. Я знаю, что некоторые вышли оттуда своими ногами. Вот дочка у меня, например, немножко помнит, как ее кто-то тащил.
Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в этом году, лишь 29% россиян положительно оценивают действия властей по освобождению захваченных зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». В 2003 году, спустя год после трагедии, правильными действия властей назвал 51% респондентов. 35% россиян сейчас считают, что альтернативного способа не было, однако штурм был проведен непрофессионально. Сами заложники и пострадавшие считают, что неизвестный газ, использованный во время спецоперации, и стал причиной гибели их родных. Говорит Дмитрий Миловидов, у которого в театральном центре на Дубровке погибла дочь.
На «Норд-Ост» пошли две мои дочери. Леночка, 12 лет, и Ниночка, 14 лет. Леночке повезло, ее выпустили буквально в первые часы после захвата, задолго до штурма. Ниночка боевикам, этим зверям, показалась слишком взрослой, ее оставили в зале. И больше мы о ней ничего не знали. Я так не смог восстановить ничего, что происходило в зале вокруг моей дочери. Приходилось потом по крупицам из материалов дела вылавливать такую информацию и разбираться, почему погибла моя здоровая, крепкая дочь. Я, по крайней мере, вижу из экспертизы, что никаких хронических заболеваний обнаружено не было. То есть то, что говорят власти о том, что на «Норд-Ост» собрались якобы больные и инвалиды, и в один час, в один миг вдруг забыли, как дышать, этот бред развеян решением Европейского суда по правам человека.
Постановление Европейского суда по правам человека, о котором говорит Дмитрий Миловидов, было принято 20 декабря 2011 года. Оно гласило, что само решение о штурме здания не нарушало прав заложников. Однако российские силовики допустили нарушение во время спецоперации. Суд в Страсбурге посчитал, что Россия должна выплатить пострадавшим более 1 миллиона евро. На 26 октября намечены памятные мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине трагедии. С утра в храме недалеко от театрального центра на Дубровке пройдет литургия. После этого в небо запустят 130 шаров в память о каждом погибшем в результате этого теракта. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В США кандидаты в президенты открыли последние две недели предвыборной кампании встречами с избирателями в колеблющихся штатах. Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о равных шансах Барака Обамы и Митта Ромни на победу, рассказывает Владимир Морозов.
На утро после последних и третьих по счету дебатов Барак Обама и Митт Ромни с новой энергией возобновили предвыборный марафон. Тысячи людей собрались в спортивном центре города Дейлрей-Бич во Флориде, чтобы послушать президента. Его 22-минутное выступление неоднократно прерывалось аплодисментами. Собравшиеся с энтузиазмом скандировали «Еще 4 года». У него настолько напряженный график выступлений, что, по словам помощников, президенту удается поспать в основном во время перелетов из штата в штат. Столь же активно работает сейчас и Ромни, который в первый после дебатов день успел побывать в Неваде и Колорадо, затем его путь лег в штаты Айова и Огайо. Во вторник, 23 октября, по данным опросов, Митт Ромни несколько опережал Барака Обаму. Рейтинг компании «Расмуссен» 50-46. «Вашингтон-Пост» и компании ABC 49-48. Разрыв минимальный, и уверенность в победе высказывают и республиканцы, и демократы. Последние дебаты не дали явного преимущества ни одному из соперников. Какие козыри могут выложить на стол Обама и Ромни в оставшееся до выборов время? По-прежнему задача каждого из них – убедить избирателей, которые сегодня могут испытывать финансовые трудности, что именно он лучше подготовлен для того, чтобы вести страну к экономическому процветанию. Республиканцы утверждают, что у демократов нет на этот счет никаких серьезных планов. В ответ на это лагерь Обамы тиражом в 3,5 миллиона экземпляров выпускает красочную в 20 страниц брошюру под названием «Проект американского будущего». В нем, в частности, изложены планы того, как улучшить систему образования, создать новые рабочие места на промышленных предприятиях, сократить федеральный дефицит и повысить налоги на состоятельных граждан. В ответ республиканцы напоминают, что за первые 4 года правления Обамы страна так и не приблизилась к экономическому процветанию и что на этом пути очень пригодится опыт Ромни как преуспевающего бизнесмена. Как обычно, перед выборами большинство избирателей давно решили, за кого отдать свой голос. Соперникам остается апеллировать к тем, кто еще не решил, говорит глава компании «Расмуссен Репорт» Скотт Расмуссен. Исход выборов будет решаться в 7 штатах, где пока нет преимущества ни одного из соперников. Огайо, Виргиния, Колорадо, Невада, Айова, Висконсин и Нью-Гэмпшир. В оставшиеся 2 недели кандидаты еще не один раз приедут в эти штаты. Насколько эффективными окажутся эти визиты, мы узнаем через 2 недели.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Члены новоизбранного Координационного совета российской оппозиции обсуждают возможные шаги в связи с ситуацией с арестованным активистом Леонидом Развожаевым. Европейский парламент проголосовал сегодня в поддержку так называемого списка Магнитского для Евросоюза. Совет Европы рекомендовал ввести санкции против тех российских чиновников, которые, по мнению европейских парламентариев, причастны к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Следственный комитет России намерен добиваться лишения оппозиционера Алексея Навального статуса адвоката. Госдума России сегодня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий депутата от «Единой России» Андрея Кнышова. В Ингушетии обнаружено и обезврежено мощное взрывное устройство. Гранты от государства на поддержку деятельности неправительственных организаций в 2012 году получили, помимо благотворительных проектов, главным образом организации консервативно-государственнической религиозной направленности. Президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал сотника Гамсахурдия, сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Сегодня начинается хадж, традиционное паломничество мусульман к святыням ислама в Мекке. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот ее темы. 1 час в архиве «Свободы», 2 передачи 70-х годов, подготовленных в нашей парижской студии. Слова Ахматовой, прононс французский, Венеция, заговорившая по-русски. Это темы программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Слушайте ее в 14 часов на волнах «Радио Свобода». Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Европейский суд по правам человека счел несправедливым процесс по делу бывшего главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина и обязал российские власти выплатить 9500 евро компенсации. В настоящее время по решению российского суда Алексей Пичугин отбывает пожизненное заключение. О значении решения суда в Страсбурге с юристом Владимиром Гладышевым побеседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Итак, Владимир, Европейский суд по правам человека счел процесс по делу Пичугина несправедливым и постановил взыскать с российских властей 9500 евро в пользу Алексея Пичугина. Вы написали, что это победа адвокатов. А в чем, собственно, состоит эта победа? Что дальше? Ну, Европейский суд так счел. Российский суд может считать иначе?
Российский суд вряд ли, конечно, согласится с Европейским судом по правам человека, но в данном случае и не ожидалось, что Алексея Пичугина немедленно отпустят после данного решения. Самое главное в этом решении то, что из дела ЮКОСа был изъят очень важный элемент, то, о чем Путин говорил, у них руки по локоть в крови. Оказалось, нет. Оказалось, что все это фактически вранье, и Европейский суд по правам человека нашел очень серьезное нарушение в процедуре суда, причем такие, которые не позволяют говорить, что реально был настоящий суд в отношении очень серьезных обвинений в убийстве. Таким образом, получается, что в колонии «Черный дельфин» держит невинного человека, который был приговорен к пожизненному заключению в результате абсолютно несостоятельного суда. Вот это главный итог. Это, безусловно, победа. Естественно, в нормальное, хорошо организованное государство человека выпустили бы немедленно после такого решения. Но в данных обстоятельствах это лучшее, на что можно было надеяться, поскольку суд по правам человека в последнее время принимает странные решения, в том числе не только по делам ЮКОСа, а недавнее решение по делу фетисов против России тоже вызывает много вопросов. Но данное решение по делу Пичугина, я еще раз хочу сказать, оно имеет большое значение, поскольку подтверждает невиновность человека, фактически ложно обвиненного.
Вот вы сказали, что суд нашел серьезные нарушения в ходе процесса над Пичугиным в России. А что для Европейского суда является серьезным нарушением?
Было, как я понимаю, из текста решения суда, адвокатами заявлен целый ряд нарушений статьи 6 конвенции, то есть нарушение права на справедливое судебное разбирательство. суд рассмотрел фактически два таких нарушения. Первое – это закрытие процесса, то есть когда процесс сделали закрытым, непрозрачным для публики, засекретили его. Суд сказал, что этого делать нельзя. И самое главное, что суд разобрался в доказательствах, которые приводились прокуратурой по делу Пичугина, и сказал, что фактически все обвинения строились на показаниях одного человека. Причем эти показания были представлены таким образом, что было очевидно, что судья не хочет, чтобы эти показания реально исследовались. То есть все осуждение по делу Пичугина основывалось на показаниях только одного человека, которые фактически не могут быть расценены в качестве таких показаний. То есть получается, что в результате глубокого исследования судом по правам человека доказательственные базы Пичугина обвинили безосновательно. Нет оснований полагать, что Пичугин убийца. Да, и после этого суд сказал, ну, поскольку эти нарушения были весьма серьезны, другие заявленные правонарушения мы даже не рассматриваем. Что это означает? Это означает, что для Европейского суда по правам человека нарушения вот эти настолько серьезны, и суд настолько опорочен, что уже даже не имеет смысла рассматривать какие-то другие нарушения. То есть суд уже не может рассматриваться в качестве настоящего суда. Я думаю, что это очень важный вывод.
Как, по вашему мнению, это повлияет на другие дела, связанные с ЮКОСом?
Самое большое значение – это то, что решение положительное. Если бы оно было отрицательное, конечно, сам факт подтверждения справедливости суда над Пичугиным, если бы оно бы состоялось, оно бы оказало чудовищное влияние на все другие дела. То есть было подтверждено, что портфели менеджеров ЮКОСа, в том числе, возможно, с большой долей вероятности убийства. В данном случае было сказано, что обвинения в убийстве, они абсолютно надуманные и не подтверждены реальными фактами. Во-первых, это показывает, что если государство и суды, которые от него зависят, пошли на то, чтобы фактически сфальсифицировать доказательства по данному делу, то, видимо, в делах, где менее серьезное обвинение, всего-навсего экономические преступления, видимо, было сделано что-то похожее. То есть, фактически, этим решением по делу Пичугина Европейский суд по правам человека опорочил и все другие дела, которые рассматривались в российских судах, все другие обвинения в отношении ЮКОСа и его акционеров и топ-менеджеров.
Это было мнение юриста Владимира Гладышева. С ним беседовала Ирина Лагунина. В Москве сегодня состоится торжественная церемония присвоения наименований 114-му и 116-му элементам таблицы Менделеева. Об этих элементах и о церемонии говорит Сергей Дмитриев, глава лаборатории ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Еще в конце прошлого века в лаборатории ядерных реакций стартовала программа, нацеленная на синтез сверхтяжелых элементов. Была избрана реакция нейтронно-избыточных актинидных мишеней с ускоренными ионами нейтронно-избыточного ядра кальция-48. Попытки синтеза сверхтяжелых элементов с использованием данных реакций проводились во всех западных центрах до нас, но все они были безуспешными. И основная причина, что были достигнуты относительно низкие пределы определения этих новых элементов. И вот в 1999 году в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, в лаборатории ядерных реакций имени Флёрова, был создан новый ускорительный комплекс. Решена проблема ускорения этих ионов кальция-48 до рекордных интенсивностей в мире. На тот момент мы превышали на порядок величины интенсивности по кальция-48 по сравнению со всеми ведущими западными центрами. И вот тогда мы начали программу синтеза элементов, и первым был синтезирован 114 элемент. В реакции плутония-242 плюс кальций-48 мы синтезировали изотоп 114 элемента с массой 287, который испытывал ряд последовательных альфа-распадов. Мы повторили этот эксперимент на Кюрии, получили элемент 116. Отличие 114 от 116 – это одна альфа-частица. 116 элемент испускает альфа-частицу, переходит в 114 элемент и дальше испытывает те же последовательные альфа-распады и спонтанные деления. То есть уже в начале этого века оба элемента были надежно идентифицированы в нашей лаборатории. И более того,
мы уже начали изучать химические свойства 114-го элемента, у продукта распада 112-го элемента. Показали, что 112-й элемент является полным аналогом, как и положено по периодическому закону Дмитрия Ивановича Менделеева, своих легких гомологов, и цинк, кадмий, ртуть, это 12-я группа. Также мы провели химию 114-го элемента, но долгое время мы были настолько впереди других ведущих центров, что никто нас повторить не мог. А одно из правил признания приоритета, которое было принято Union Pure and Applied Chemistry, это Международный союз чистой и прикладной химии, это было то, чтобы данный эксперимент был воспроизведен в другом центре, независимым образом. И только спустя уже 6-7 лет, после того, как мы открыли 114 и 116 элемент, эти результаты были повторены в Дармштадте, Германия, и в Беркли, Соединенных Штатах. В 2011 году объединенная комиссия ЮПАКа и ЮПАПа, это союз чистой и прикладной физики, признала приоритет открытия 114 и 116 элемента за коллаборации Флёров Лаборатория, то есть наша лаборатория, и Ливермор Лаборатория, это Соединенные Штаты, которые принимали участие в этих экспериментах. Но все эксперименты проводились на ускорительном комплексе нашей лаборатории.
Как будут названы эти элементы?
Они уже названы в соответствии с процедурой. После того, как объединенная комиссия признала приоритет авторам, дается право дать свои предложения по названию. Только предложения. И вот мы провели 3 телемоста между нашей частью лаборатории и Ливерморской лаборатории. И было выработано единая позиция, что элемент 114 мы называем флеробиум в честь основателя нашей лаборатории, академика Георгия Николаевича Флёрова. Точная формулировка ЮПАКа. 114 элемент назван в честь Флёров Лаборатори и его основателя, академика Флёрова, автора открытия спонтанного деления, по сути дела отец физики тяжелых ионов в России. Под его руководством были синтезированы первые элементы в дубне. Это 102, 103, 104, 105 элемент. И вы знаете, что 105 элемент назван дубне в честь дубны, а не в честь благородного растения. 116 элемент назван Ливерморием, в честь Ливерморской национальной лаборатории, с которой мы сотрудничаем все эти годы, с конца прошлого века, и которые принимали участие в этих экспериментах.
Давайте чуть-чуть поговорим о, собственно, церемонии в Центральном доме ученых. Есть какой-то порядок от этих празднований?
Точного порядка нет. Они проводятся той организацией, которая является основной в открытии. Последний элемент, который до 114 был назван, это Коперницем. 112 элемент, который был синтезирован в Дармштадте, ядерно-физический центр в Германии. И именно GSI проводила церемонию вписания в периодическую таблицу элемента 112 с именем Коперником. Теперь наш институт проводит церемонии в Центральном доме ученых по случаю признания приоритета и наименования новых элементов 114 и 116. Мы приглашаем наших коллег из России, приглашаем мэра Москвы, мэра Московского региона. Естественно, будут директора центров и Ливерморской национальной лаборатории, и Охридской национальной лаборатории, которая нам поставляла ряд мишеней. Будет мэр Ливермора. Это очень почетно для города. Не так много городов внесены. Есть Беркли в честь Беркли, National Laboratory Соединенных Штатов. Да, есть Дармштадте в честь Дармштадта, есть Дубни в честь Дубны, а теперь будет еще Ливерморием в честь Ливермора. Да, это очень почетно для города науки. Будет более 40 известных ученых из всех ведущих центров мира. Хотел сказать, что мы ведь синтезировали не только 114 и 116 элемент. За эти годы мы синтезировали 113, 114, 115, 116, 117 и 118 элемент. Вот сегодня признано два этих элемента. Материалы по признанию приоритета 113, 115, 117 и 118 нами направлены в ЮПАК.
Как я понимаю, самих номинантов на церемонии не будет. Эти элементы синтезированы, они живут крайне мало. Зачем вообще нужны синтезы сверхтяжелых элементов? Это нечто напоминающее спортивное состязание, рекорды ради рекордов, или тут есть некое движение в науке, которое позволяет что-то понять лучше?
Ну, если бы это было состязание, мы бы проводили церемонию инаугурации в Лужниках, а не в Центральном доме ученых. Это выдающиеся научные достижения. Представляете, что такое нуклеосинтез? Вы можете объяснить, откуда взялись все элементы периодической таблицы? Как происходил большой взрыв, когда образовались все элементы? Это понятие у стабильности материи. Где предел стабильности материи? Какой последний элемент периодической таблицы? Сегодня мы знаем, что предел определяется не атомом, как ядро, вокруг которого вращаются электроны. Квантомеханическая модель позволяет рассчитать, что такая система может существовать до элемента 170. Мы пока еще открыли 118. Но пределы определяются не планетарной моделью атома, а, собственно, стабильностью самого ядра, стабильностью ядерной материи. И вот познать законы стабильности этой ядерной материи – это фундаментальная научная вещь.
Рассказывал Сергей Дмитриев, глава лаборатории ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Каким будет место России во внешней политике следующего хозяина Белого дома? Гость программы – главный редактор журнала «Америка» Константин Боровой. Ведет программу Владимир Карамурза. Слушайте «Грани времени» в 11 часов на волнах Радио Свобода. Ну а в эфире время программы «Время свободы». Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Члены новоизбранного Координационного совета российской оппозиции обсуждают возможные шаги в связи с ситуацией с арестованным активистом Леонидом Развожаевым. Развожаев накануне заявил посетившим его в СИЗО Лефортово членам общественной наблюдательной комиссии Москвы, что был вывезен неизвестными с территории Украины в Россию, помещен в подвал, был подвергнут сильному психологическому давлению, под которым был вынужден сознаться в подготовке массовых беспорядков в России. Следственный комитет России намерен добиться лишения оппозиционера Алексея Навального статуса адвоката. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в комитете. Госдума России сегодня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий депутата от «Единой России» Андрея Кнышова. На прошлой неделе он заявил о добровольном отказе от мандата после того, как проверка Генпрокуратуры установила, что он участвовал в управлении компанией, зарегистрированной в Словакии. В Ингушетии обнаружено и обезврежено мощное взрывное устройство. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, оно было найдено в селе Экажево в доме родственников предполагаемого смертника, устроившего накануне взрыв на контрольно-пропускном пункте на границе Ингушетии и Северной Осетии. Гранты от государства на поддержку деятельности неправительственных организаций в 2012 году получили, помимо благотворительных проектов, главным образом организации консервативно-государственнической религиозной направленности. Итоги конкурса бюджетных грантов, в ходе которого распределялись субсидии размером 1 миллиард рублей, подводит в среду газета «Ведомости». Президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал Цотна Гамсахурдия, сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Он был осужден 3 года назад за покушение на убийство и незаконное хранение оружия, затем ему продлили срок за нарушение тюремного режима. Сегодня начинается хадж – традиционное паломничество мусульман к святыням ислама в Мекке. Саудовскую Аравию, как ожидается, посетят около 2 миллионов последователей ислама со всего мира. Следующую новостную сводку на волнах Радио Свободы слушайте приблизительно через 15 минут. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 31 рубль 11 копеек, евро – 40 рублей 57 копеек. И о погоде. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно и довольно холодно. Температура до плюс 1 градуса днем. В Петербурге несколько теплее, плюс 5-6, облачно и, возможен, небольшой дождь. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Государственная дума сегодня, как ожидается, рассмотрит заявление депутата от партии «Единая Россия» Алексея Кнышова о досрочном прекращении его полномочий. Кнышова обвиняют в том, что он занимался бизнесом, в то время как по российским законам это запрещено для парламентария. В сентябре по тому же обвинению был лишен мандата член «Справедливой России» оппозиционер Геннадий Гудков. Накануне его сын, депутат Дмитрий Гудков, сообщил о том, что Госдума отказалась рассматривать внесенный «Справедливой России» законопроект, предполагающий согласование с правительством покупку для госучреждений автомобилей дороже 2 миллионов рублей. С вопросом о причинах отказа парламентариев обсуждать этот документ я обратилась к Дмитрию Гудкову.
Причину я так и не узнал, потому что не было никакой дискуссии. Если вы помните, этот проект еще давно вносил Геннадий Гудков. После того, как, по-моему, в мае 2011 года мы опубликовали у меня в блоге список таких элитных автомобилей, которые покупают наши российские чиновники под прикрытием разных организаций. Это автомобили, которые мы нашли, значит, в списке автопарка Например, у Адыгейского университета одного, в больнице Екатеринбурга, в администрациях, там, в налоговых службах, в администрациях городов, регионов, там, прочих муниципальных образований. Мы опубликовали список из тысячи автомобилей, и выяснилось, что у нас реально огромное количество автомобилей на бюджетные деньги покупается, причем стоимость этих автомобилей там больше 3-4, иногда даже 8 миллионов рублей. Часто покупают наши госкорпорации элитные автомобили, или там, например, Министерство обороны, воинские части. В итоге было предложение, тогда еще Навальный эту тему поднимал в своем блоге, внести такой законопроект. Его тогда поддержали и коммунисты, и ЛДПР, и «Справедливая Россия». В итоге этот законопроект рассматривала Дума, рассматривала по сокращенной процедуре. И когда я предложил хотя бы, давайте мы обсудим этот документ, потому что тема актуальная, очень резонансная, давайте мы послушаем аргументы как с одной и другой стороны, на что мне было сказано, что дискуссия была уже на профильном комитете. В этой связи нет никакой необходимости выносить на дискуссию на пленарном заседании. Вот такой был ответ.
А сказано кем-то из представителей «Единой России»?
Ну, мое предложение вынесли на голосование. В итоге коммунисты и эсеры поддержали, «Единая Россия» отклонила. В итоге, к сожалению, предложение о том, чтобы рассматривать этот законопроект в обычной такой стандартной процедуре, но оно не было поддержано.
А собирается ли «Справедливая Россия» или КПРФ как-то дорабатывать этот законопроект, чтобы снова пытаться его внести в Госдуму?
Ну, вообще, я постараюсь его переписать и заново внести. Считаю, что нужно будет вносить его и создавать определенный общественный резонанс для того, чтобы у «Единой России» не было возможности его отклонить, потому что «Единая Россия» у нас очень боится общественного мнения. Поэтому я думаю, что мы повторим наше разоблачение по тем автомобилям, которые закупают чиновники, и напомним о том обещании, которое дал, например, Андрей Исаев в эфире своей программы, куда он приглашал Навального. Он как раз сказал, что готов поддержать законопроект, который запрещает на бюджетные деньги покупать автомобили дороже 2 миллионов рублей. Но почему-то это обещание сегодня не сдержал.
Возможно, будет лишен досрочно полномочий Кнышов. А как вы полагаете, это последняя такая вот чистка партии «Единая Россия» в Государственной Думе? Или будут еще какие-то продолжаться?
Ну, по крайней мере, «Единая Россия» планирует вот этой отставкой выпустить пар для того, чтобы уже успокоить общественное мнение. Хотя мы, например, опубликуем 8-ю уже нашу разоблачительную серию «Золотых кренделей Единой России», где мы расскажем о том, что коммерческой деятельностью занимаются депутаты Мосгордумы, члены Совета Федерации и еще 3 депутата Госдумы, которые у нас, помимо всего прочего, являются генеральными директорами ряда компаний. В 11:00 я это опубликую.
Говорил депутат от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков. И в продолжении темы послушаем, как жители Самары ответили на вопрос, считаете ли вы партию «Единая Россия» партией богатых людей. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Да там всяких хватает. Не знаю, думаю так. Да нет, не все за деньгами. Амбиции, наверное.
Да, конечно. Конечно. Они знают, я к ним так отношусь, и они этого заслужили. К ним так весь народ относится. Просто народ у нас очень терпеливый, и, похоже, скоро это терпение лопнет.
Вот это только говорит о недемократичности этой политической партии или говорит о том, что это все-таки не политическая партия. Держатели контрольного пакета «Единой России», они не являются хозяевами этого акционерного общества под названием «Единая Россия». У них есть хозяин в Москве.
Очень большие достоинства, потому что наши должны быть всегда впереди, Россия должна быть впереди всех. Поэтому больше ничего не могу сказать.
Конечно, потому что Глушков здесь и все остальные кормушки. Миллиардеры, а не миллионеры.
Я даже не знаю, честно. Ну, думаю, что да.
Да. А ты такой, по-моему, в высоту только самые богатые пробираются. Это деньги. А простые никак далеко не идут, сами же знаете.
Они там все богатые.
Я не могу вам ответить на это.
«Единая Россия»? Но я не могу про нее что-то сказать положительного или отрицательного в целом. Конечно, пытаются они все делать. Ну, я понимаю, что при президенте должна быть такая правящая партия. Ну, в целом, наверное, богатых по статистике даже. Это говорит статистика скорее.
Не знаю. Все одинаковы. Все одно и то же говорят, все одно и то же обещают и друг с другом конфликтуют. Вот и все. А людям все равно. Люди как жили, так и живут.
Ну уж никак не скажешь, что это партия униженных и оскорбленных. Конечно, для того, чтобы сделать карьеру в жизни, прибарахлиться, получать хорошую зарплату, нужно быть членом этой партии, которая даст возможность хорошего благосостояния.
Я отвечаю не просто как гражданин, человек, а немножко человек, занимающий проблемы социальной инфраструктуры и вообще разделения людей на слои. Это есть право определенной социальной группы возвыситься над остальной массой.
И отделиться.
И отделиться. То есть вот когда мы разговаривали с людьми, отвечаю так, как человек респектабельный, богатый, я являюсь элитой.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы «Единую Россию» партией богатых. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о презентации мини-айпэда. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В ближайшие годы Соединенные Штаты могут стать ведущим мировым производителем нефти, прогнозируют американские специалисты. Добыча нефти в Соединенных Штатах в нынешем году возрастет на 7%. К 2020 году, по прогнозам Citigroup, добыча составит от 13 до 15 миллионов баррелей в день. Это превратит Соединенные Штаты, как пишут эксперты, в новый Ближний Восток. В течение последних 5 лет страна переживает нефтяной бум, сравнимый с бумом конца 40-х годов. На этот раз, впрочем, его причиной стали высокие цены на нефть, которые привели к инвестициям в новые технологии, позволившие извлекать нефть из сланцев. Еще несколько лет назад этот процесс был чрезвычайно затратным. Развитие новых технологий позволило значительно снизить его стоимость. В нескольких штатах, переживающих нефтяной бум, безработица упала до 3-5%. В ближайшие годы будет создано около 1,5 миллиона рабочих мест. Соединенные Штаты, впрочем, будут продолжать в обозримом будущем импортировать нефтяные продукты и нефть, но объем импорта может к концу десятилетия снизиться наполовину, что, скорее всего, приведет к падению мировых цен на энергоносители. Аризона готова вступить в борьбу с федеральным правительством за право владения землей в штате, включая территорию, на которой находится Большой каньон. В силу исторических причин около 40% земель в штате принадлежит государству. По инициативе республиканских членов штатного законодательного собрания, одновременно с президентскими выборами в штате будет проведен референдум, на котором жители ответят на вопрос, поддерживают ли они внесение поправки в Конституцию Аризоны, согласно которой штат получит юрисдикцию над воздушным пространством, водными природными ресурсами и землей, находящейся в федеральном владении. Сторонники этой меры настаивают на том, что право использования общественных земель должно быть у штата, который лучше знает, как использовать их во благо своим гражданам. Противники этой идеи, среди них природоохранные организации, говорят, что если земли перейдут во владение штата, то многие из них потеряют статус заповедников и заказников, что нанесет ущерб всей стране. Аризона не единственный из западных штатов, оспаривающий право федерального центра контролировать огромные пространства в границах штатов. Но юристы сомневаются, что у Аризоны и соседей есть конституционные возможности оспорить право федерального центра на владение этими землями. Корпорация Apple во вторник во время традиционной ежегодной презентации представила мини-iPad, уменьшенную версию своего популярного продукта. Появление этого устройства ожидалось давно, но, судя по первой реакции специалистов и финансовых рынков, не все уверены в его успехе, рассказывает Алан Давыдов.
«Приветствуйте, iPad mini», — заявил под гром аплодисментов старший вице-президент Apple Фил Шиллер. Каждую осень компания Apple в преддверии рождественских распродаж представляет потребителям свои новинки. В минувший вторник Apple представил iPhone 5-го поколения, 10-дюймовый планшетник iPad 4-го поколения с экраном повышенной разрешимости, 15- и 13-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, также с улучшенным экраном, а также революционно тонкий настольный компьютер iMac, в котором системный блок встроен в дисплей. Однако гвоздем программы стал планшетник iPad mini — с диагональю дисплея в 7,9 дюйма. Он не толще карандаша, всего 7,2 мм, вес 308 граммов. Может работать в автономном режиме до 10 часов. Объем памяти от 16 до 64 гигабайт. Розничная цена в США от $329 в зависимости от объема памяти. Как отметил Фил Шиллер, мини не просто уменьшенная версия iPad. Это полностью новый дизайн. Однако скептики тут же отметили, что новинка обладает рядом недостатков. Например, дисплей не сверхчеткая ретина, как в iPhone или iPad, да и процессор более медленный, чем у них. После открытия продаж 2 ноября устройство будет продавать только в Wi-Fi версии. Возможность подключения к сотовой сети 3G и 4G будет обеспечена позже. Наконец, самый дешевый iPad mini будет стоить более чем на сотню долларов дороже своих конкурентов этого класса от других компаний. Вот как оценивает перспективы мини-версии iPad Кен Колберн, основатель и президент Data Doctors, популярного интернет-портала для пользователей компьютеров. Любопытно, но покойный Стив Джобс в свое время заявил, что планшетники малого формата бесполезны, и корпорация Apple никогда не будет их создавать. Но, видимо, 200-долларовые Kindle Fire компании Amazon и гугловский Nexus 7 сделали для Apple очень уж заманчивой идею вторгнуться на этот сегмент рынка. И идея того стоит. Мне кажется, для него существует прибыльный рынок, особенно в сфере образования. Для школ, например, дороговато приобретать стационарные компьютеры и ноутбуки, обновлять программное обеспечение в них. Мини-планшетники же пользуются заметной популярностью, если не любовью среди детей. То есть аппарат за 300+ долларов фактически может заменить компьютер стоимостью в $1000 или большой планшетник за $600. Для взрослых такое устройство также имеет смысл, если вы много путешествуете, и компактный формат устройства позволяет экономить место в вашем портфеле. Подытоживая большой презентационный день Apple, многие аналитики отмечают, что компания находится ничуть не в худшей, а может и в лучшей форме по сравнению с тем, чем она была при Стиве Джобсе. И хотя выпуск iPad mini – очевидный оборонительный ответ на успех конкурентов, гиганты типа Apple могут позволить себе сочетать оборону с наступлением.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Члены новоизбранного Координационного совета российской оппозиции обсуждают возможные шаги в связи с ситуацией с арестованным активистом Леонидом Развожаевым. Развожаев накануне заявил посетившим его в СИЗО Лефортово членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, что был вывезен неизвестными с территории Украины в Россию, помещен в подвал, был подвергнут сильному психологическому давлению, под которым был вынужден сознаться в подготовке массовых беспорядков в России. Следственный комитет России намерен добиваться лишения оппозиционера Алексея Навального статуса адвоката. Госдума России сегодня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий депутата от «Единой России» Андрея Кнышова. В Ингушетии обнаружено и обезврежено мощное взрывное устройство. Гранты от государства на поддержку деятельности неправительственных организаций в 2012 году получили помимо благотворительных проектов главным образом организации консервативно-государственнической и религиозной направленности. Об этом сообщает газета «Ведомости». Президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал Цотна Гамсахурдия, сына первого президента страны. На севере Афганистана в провинции Кундуз в результате совместной операции афганской армии и войск НАТО захвачен высокопоставленный военачальник талибов Мулла Абдул Рахман. Сегодня начинается хадж – традиционное паломничество мусульман к святыням ислама в Мекке. Саудовскую Аравию, как ожидается, посетят около 2 миллиона последователей ислама со всего мира. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 11 копеек, евро 40 рублей 57 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона Светлана Павлова. В Петербурге легендарный крейсер «Аврора», покинутый моряками, наконец оказался под присмотром вневедомственной охраны. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что отвечать за него теперь будет главкомат ВМФ. Впрочем, эксперты относятся к этим сообщениям скептически, поскольку приказа пока никто не видел. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Судьба крейсера «Аврора» продолжает волноваться волновать петербуржцев, и не только их. После скандалов, связанных сначала с нашумевшей вечеринкой олигархов на борту флагмана революции, а затем с поднятием на его мачте пиратского флага веселого Роджера, главком ВМФ подписал приказ о выводе крейсера «Аврора» из состава ВМФ с 1 декабря 2010 года и расформировании экипажа. С этого момента на «Авроре» начались организационно-штатные мероприятия, связанные с заменой военного экипажа на квалифицированный персонал Центрального военно-морского музея. Но все это время на борту находились моряки. Неделю назад матросы срочной службы покинули «Аврору», и корабль оставался практически бесхозным, хотя формально он является филиалом Центрального военно-морского музея. Впрочем, директор музея Андрей Лялин утверждает, что «Аврора» никогда не переставала быть военным кораблем, и что сообщение прессы о том, что она поступает под патронат главкомата ВМФ, а за ее безопасность будет отвечать вневедомственная охрана, лишены всякого смысла.
Он всегда был в зоне ответственности главного штаба военно-морского флота в частности, потому что это головное наше учреждение, а поскольку музей является его структурой, соответственно, мы и работали совместно и сообща. И вся вот эта полемика, это всплеск эмоций. У нас шла плановая хозяйственная внутримузейная деятельность, которая идет и сейчас. Корабль «Боевой славы», символичное название, которое было присвоено еще в 1948 году. И его никто не отменял. Сегодня определены те организации и учреждения, которые должны иметь структуру охранных предприятий. Все военные музеи, их ведомственная охрана охраняет уже очень давно. А по сложившейся традиции у нас немножечко структура была другая. Поэтому мы переходим на единую систему. То, что раньше говорилось о том, что вахта – это охрана, у вахты моряков – это совсем другие функции. А охрана – это поддержание общественного порядка и пресечение правонарушений.
Алексей Лялин подтвердил, что на «Авроре» имеется сигнализация, но уточнил, что она появилась не сегодня, а существует уже долгое время. С позиции Алексея Лялина совершенно не согласен председатель Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.
2 года назад, когда было принято решение о передаче крейсера в полное видение Центрального военно-морского музея, мы сразу выступили против. Во-первых, сама «Аврора» не должна превратиться в музейный экспонат. Она дожила до наших дней как боевой корабль. Понятно, он не выходит в море, понятно, его пушки не стреляют. Но все равно для всех нас это в первую очередь боевой корабль, который достался нам по наследству. А мы пытаемся сделать его музейным экспонатом с инвентарным номером. Так вот, я хочу сказать, что за 2 года не сделали ничего. Это какая-то абсурдная ситуация, когда сегодня на крейсер приходят военные моряки с другого корабля, курсанты мореходных училищ, для того, чтобы произвести на ней приборку. Понимаете, крейсер, в котором раньше экипаж был под 800 человек, а сейчас там 3 раза больше туристов, его неделю никто не убирал. Вот банальные вопросы, кто охраняет крейсер, кто делает на нем приборку, показало, что нынешнее руководство музея не способно просто решить эти вопросы.
Игорь Курдин не придает значения сообщениям о вневедомственной охране и обозначает происходящее на «Авроре» одним жестким словом – бардак.
Сплошное вранье о каких-то системах видеонаблюдения, о внутренней вахте. Я все-таки, наверное, соглашусь, что «Аврору» бросили. Вчера ее охраняли матросы, потом ее охраняла полиция. Сегодня будет сеть мух ровить в этой будке. Чтобы трап не украли, чтобы на «Аврору» ночью никто не пролез. А то, что внутри, что это корабль на плаву, не дай бог, поступление воды, пожар. Что сделает «Мохра»? Ничего. Нажмет тревожную кнопку, вызовет пожарных. МЧС замечательные ребята. Что они смогут сделать? Ничего. Корабль надо уметь тушить, надо знать его устройство, расположение противопожарных систем. Сегодня туда пригнали курсантов сделать приборку, и всем нам непонятно, что конкретно будет с «Авророй» завтра.
Игорь Курдин удивлен письмом президенту министра обороны, где говорится, что корабль не исключен из состава ВМФ. По мнению Игоря Курдина, письмо министра обороны не имеет юридической силы. Это не приказ, а единственный способ сохранить «Аврору» – это придать ей почетный статус военного корабля. Но тут последнее слово за президентом России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И завершит программу «Время свободы» новости культуры. Объявлена программа 11-го международного театрального фестиваля имени Чехова, который пройдет в Москве с 19 мая по 14 июля следующего года. Таким образом, зрители имеют возможность заранее решить, какие спектакли этого крупнейшего фестиваля они собираются посетить. Впрочем, выбор будет нелегким, поскольку в афише спектакли знаменитых постановщиков из самых разных стран мира, рассказывает Лиля Пальвелева.
Фестивальная афиша состоит из трех частей. Это мировая серия, региональная программа и программа московских театров, посвященная памяти недавно скончавшегося Петра Наумовича Фоменко. В этот проект войдут спектакли самого режиссера и его учеников. Какие это будут работы, пока решается. А вот список гостей из иных стран уже составлен. Здесь много громких имен, и одно из них – Жозеф Надж. Знаменитый французский хореограф покажет балет под названием «Шобогензо». Если не на японский сюжет, то по японским мотивам. Вот что рассказывает сам Жозеф Надж, приехавший сейчас в Москву.
Конечно, фестиваль берет на себя большой риск, поставив в программу мою пьесу «Шобогензо», одна из самых странных пьес, которые я когда-либо ставил. Эту пьесу можно также рассматривать как концерт. Мы уже исполняли ее в рамках джазового фестиваля. Надо понимать, что пьеса строится на совершенно невероятном виртуозном исполнении двух джазовых музыкантов. Они в течение всего представления совершают некое музыкальное путешествие. А мы с Сесиль Лае и я, мы исполняем этот спектакль, и мы стараемся им аккомпанировать, как-то материализовать эту музыку, которую они исполняют. В этой пьесе очень много от перформанса, потому что она основывается на импровизации. Но пьеса, тем не менее, очень структурирована, она очень хорошо выстроена. И таким образом само действие не находится в опасности, оно не размывается этой импровизацией. Обратиться к автору XIII века, к японскому автору, представителю буддизма, это все-таки некоторый вызов. Но я не собирался и не сделал пьесу в японском стиле. Только самый первый эпизод пьесы напоминает об этой эпохе за счет костюмов, в которых выходят актеры. А так, каждая пьеса для меня – это возможность говорить о себе, о нас и о том времени, в котором мы живем, о нашем времени.
Впервые за всю историю Чеховского фестиваля в его программу вошел настоящий бродвейский мюзикл. Его название «Фела». Многолетние театроведческие дискуссии на тему, отличается ли чем-то мюзикл от оперетты, стали бессмысленными после того, как на пресс-конференции Мелани Маршалл, исполнительница одной из главных ролей, произнесла первую же фразу: «Столько жизни и темперамента в этом голосе».
Hello, everybody!
Всем здравствуйте.
This show was derived by
Этот мюзикл был создан Билл Т. Джонс, известным американским хореографом, а также режиссером, вместе со Стивом Хенделом, который случайно впервые услышал музыку Фелы Кути и не смог пройти мимо. Мюзикл очень живой, очень динамичный, и я исполняю роль матери Фелы Кути. Танец просто потрясающий. Вам не удастся просидеть до конца спектакля на своем стуле, вам придется встать и начать танцевать. Возможно, будут некоторые лингвистические затруднения, потому что в мюзикле используется английский с нигерийским акцентом. Но музыка остается международным языком, который понятен каждому. Действие в спектакле происходит после моей смерти, после смерти Фумилаю. Поэтому я там являюсь призраком. Но я всегда присутствую в голове, в сознании Фела, как будто бы сижу у него на плече и смотрю за ним, чтобы он всегда принимал правильные решения. Отношения матери и сына очень-очень важны, потому что именно от матери Фела получил все эти идеи, эту энергию и силу. Спектакль везде проходил очень успешно и был встречен публикой прекрасно. И чем больше мы показываем этот спектакль, а на данный момент спектакль уже был показан в Амстердаме, в Канаде, гастроли по Соединенным Штатам Америки, Так что, Россия, готовься.
Не только мюзикл, как жанр, впервые присутствует на Чеховском фестивале. Отдельные страны тоже. К примеру, португальский спектакль. Национальный театр Сан-Жоао покажет «Тень». Вот фрагмент этой постановки.
О фестивале имени Чехова рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Олег Львов и у микрофона ведущая Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 5 минут на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Темы свободы». Ведет ее Ирина Лагунина. Основная тема этой программы – это трагедия на Дубровке 10 лет спустя. Ну, а о развитии событий, свежих новостях мы вам расскажем в 12 часов по московскому времени в программе «Свобода в полдень». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Быстро и точно.
Был вывезен на частном самолете на территорию России, после чего...
Работа сайтов была нарушена решение... на протяжении практически всего первого дня голосования и полностью восстановлена только...
Во-первых, прошедшие выходные, их уже нет.
Как и ожидалось, президент Обама говорил о внешнеполитических успехах своей
администрации. Международный союз велосипедистов сегодня начинает новый...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».